сожалению, непреложной истиной является то, что большинство так называемых христиан придерживаются далеко не библейских принципов. Они живут намного ниже своих святых прав и обязанностей. Целые массы лишь носят имя христианина, не имея даже вида благочестия. Многие же имеют благочестивый вид, но отрицают силу Божью. Их жизнь грешна, и в ней нет ни благочестия, ни святости, ни кротости. Не найти у них и жизни Иисуса, ни в семейном кругу, ни на работе, ни на богослужении. Большинство проповедников и их слушателей имеют весьма слабое представление о том, чего требует от нас Бог и чему учит Его Слово. В действительности, так называемое христианство находится в весьма плачевном состоянии. Многие сотни вероисповеданий, тысячи религиозных взглядов и убеждений. Где же то единоверие? То единомыслие, то единодушие, то единое учение и тот единственный путь, о которых нам говорит Писание. Где найти святую жизнь Иисуса? Где найти веру, однажды данную святым? Где те чудеса, знамения и исцеления больных, которые должны сопутствовать верующим? Этого не найти во всем сектантском мире. Заблуждение, беспорядок, разногласия, ереси, лжеучение, алчность, высокомерие и другие плоды плоти характерны для жителей Большого Вавилона. Каждый искренний человек, имея некоторое представление о сути истинного христианства, с первого же взгляда установит полное отсутствие духовности в таких церквях. Дорогой слушатель, знаешь ли ты, что существует лишь один путь, что ведет в небеса, и что этот путь узок, а ступить на него можно лишь пройдя через тесные врата? Слышал ли ты уже, что не всякий, говорящий «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное? И что не все те израильтяне, которые от Израиля. Что не вероисповедание главное, но кто мы есть на деле. Слово Божие учит нас, чтобы мы сами проверяли себя, верили мы. Слово Божие – наш закон и наш пробный камень. Так давайте же проверим себя немного, чтобы увидеть, кто мы и в каком мы состоянии. Согласно божественной истине, существует лишь два класса людей, а именно святые и грешники, или праведные и неправедные, или благочестивые и безбожники. Мы относимся либо к первому классу, либо ко второму. Чтобы устоять перед Богом и Его Словом, мы должны испытать в своей душе то, что нам говорит Писание. Рождение свыше. Наш внутренний человек должен возродиться или родиться свыше. Возрождение делает нас новыми созданиями и творениями. Оно дает нам силу для ведения святой и безгрешной жизни. Библия говорит: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». И еще. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикоснется к нему. Еще один стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, И это есть победа, победившая мир, вера наша. Это рождение свыше, которое Господь сам совершает в нас, мы получаем после искреннего раскаяния через веру в Иисуса. Таким и только таким образом мы становимся христианами. Другого пути не дано. Принятие религиозного вероисповедания, крещение, конфирмация, участие в вечере Господней, присоединение к какой-либо церкви и тому подобное не делает нас христианами, но только рождение свыше, которое не от крови, не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога. Все другие пути становления тем, кем нас хочет видеть Бог, являются заблуждениями, ложью и обманом и ведут к погибели. Может быть, ты станешь утверждать, что уже покаялся и родился свыше. Но доказывает ли твоя жизнь, что твое признание истинно? Показывают ли твои дела, что ты действительно христианин, последователь Иисуса, который не согрешал и в устах которого не было лукавства? Нужно быть исполнителем слова. А теперь заглянем ненадолго в твою семейную жизнь и установим, соответствует ли она твоему признанию. Итак, любишь ли и уважаешь ли ты жену, как должно? В послании к Ефесянам, в 5 главе написано: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Там же, в 33 стихе, каждый из вас да любит свою жену, как самого себя. В Колоссянах написано: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Апостол Павел в своем первом послании пишет такие слова: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствия в молитвах». Когда ты приходишь домой, а еда еще не готова, ворчишь ли и ссоришься ли ты тогда? Или если еда не по твоему вкусу, высказываешь ли ты свое недовольство и свои жалобы? Если дети не послушны, можешь ли ты спокойно, без раздражения и гнева, наставить и наказать их? А если ты имеешь дело со скотиной, а корова опрокидывает дойное ведро, можешь ли ты при этом сохранять спокойствие, или ты ощущаешь необходимость как следует отколотить бедную скотину, или, может быть, даже делаешь это? Если ты истинный христианин, то сможешь спокойно перенести все превратности жизни. Если тебе кажется, что все твое хозяйство идет в кривь и в кось, если ты терпишь убытки или тебя даже обманывают и обделяют, можешь ли ты при всех этих обстоятельствах все же сохранять мир Божий и не позволять гневу или вражде проникнуть в твое сердце? Ибо в христианах живет любовь Божья, которая долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Теперь же поговорим немного о характере христианской хозяйки. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. И еще, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, чтобы не порицалось Слово Божие. Читаем также в первом послании апостола Петра: «И христианки могут с любовью, терпением и кротостью переносить все невзгоды жизни». Христианский дом приятен, в нем царит мир и радушие, в нем нет места брани, ссорам, раздорам, размолвкам, бессердечности, грубостям и грубым словам. Любовь, терпение, снисходительность, приветливость, преданность, кротость, сострадание, целомудрие, мир и смирение – вот духовные плоды истинного христианина. Он возносит к Богу свои ревностные духовные молитвы. В них нет формализма, как нет его и в духовных собраниях святых. Он не упускает ни уединенные молитвы, ни чтение Библии и наставление детей по ней. И на людях он действует честно и кротко. Страх Божий всегда в его сердце, и он со страхом и трепетом совершает свое спасение. Мой дорогой слушатель, кто бы и где бы ты ни был, спроси себя, христианин ли я, веду ли я святую и праведную жизнь, чисто ли мое сердце, спасен ли я ото всякого греха, от гордости, от любви к деньгам и всему мирскому, от погони за мирской модой в одежде, живу я для себя или для Господа, собираю я небесные сокровища или просто коплю на старость. Можно было бы еще многое сказать про истинную христианскую жизнь, но и сказанного уже достаточно, чтобы каждый мог задуматься и проверить себя. Пусть же каждый слушающий сегодня серьезно задумается и вовремя позаботится о том, чтобы стать тем, кем нас хочет видеть Бог, и приобрести то, что Он приготовил для нас через нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Если ты всем сердцем и душою любишь мать, отца, детей своих и готов пожертвовать собою ради счастья близких и родных, если ты заботишься о доме, если ты примерный семьянин, не спеши в душе своей промолвить: «Слава Богу, я ведь христианин». Вспомни, и язычники имеют это чувство родственной любви, и они добро творить умеют для себя, для собственной семьи. Если ты соседа уважаешь, что к тебе относится любя, и от сердца ты добра желаешь всем на свете, любящим тебя, то христианином называться ты еще не можешь целиком. Верь, и грешник может отзываться на добро творимое добром. Вот когда ты недругу лютому сможешь руку помощи подать, вот когда соседу сможешь злому все обиды искренне прощать. Если ты от сердца пламенеешь за несчастных в искренней мольбе, если ты добро творить умеешь даже тем, кто делал зло тебе, если никогда не забываешь, что и ты, прощенный блудный сын, веришь, любишь, молишься, прощаешь, друг мой, брат мой, ты христианин. Без веры нет спасения. Многим сегодня кажутся слишком резкими слова, что все, неверующие в Иисуса Христа, осуждены на погибель. Но им было бы достаточно хоть на мгновение задуматься над этими словами, чтобы понять их разумность и справедливость. Я признаю, что не существует другого средства поддержания физических сил человека, кроме принятия пищи. Предположим, ты заявил: «Я не хочу все время есть, я презираю такой материализм». Но ты мог бы поехать на остров Мадагаскар или объездить сколько угодно стран мира при условии, что на это хватит твоей жизни. Везде бы ты имел возможность убедиться, что не климат, ни жизнь на свободе недостаточны, чтобы поддержать жизнь в теле, если ты отказываешься от приема пищи. Разве тебе взбрело бы на ум жаловаться, как тяжело умирать, и все только потому, что я не хочу есть? Нет ничего неправильного в том, что тебе положено умереть, если ты упорствуешь в своем глупом отказе от еды. Точно так же обстоит дело и с верой. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Если ты отказываешься верить, совершенно справедливо, что ты разделишь участь уже осужденных. Представьте себе, жаждущий путник стоит перед родником. «Нет», — говорит он, — «я не хочу брать в рот ни одной капли этой прозрачной жидкости, даже если мне придется из-за этого умереть. Разве я не могу утолить свою жажду каким-либо другим способом?» Мы говорим ему: «Нет, ты должен пить или умрешь». Он отвечает: «Я никогда и ни за что не буду пить, но как страшно умирать! Какую тяжелую участь вы мне предсказываете!» Он не прав. Его жажда – прямое следствие игнорирования закона природы. И ты должен поверить или умереть. Почему же ты отказываешься поверить заповеди? Пей, путник, пей! Прими Иисуса и живи. Это путь спасения. Чтобы ступить на него, тебе надо довериться Иисусу. Но нет ничего неправедного в том факте, что ты погибнешь, если не захочешь доверять своему Спасителю. Хотите еще пример? Человек плывет на судне в открытом море. У него есть морская карта, и по этой карте и компасу он может найти путь, ведущий к цели его путешествия. Полярная звезда сияет сквозь разрывы туч. Она тоже может помочь страннику. Но он вдруг заявляет: «Нет, я не желаю считать на небе звезды. Магнитный полюс – тоже глупая выдумка. Я не буду смотреть на эту прыгающую стрелку в ящике возле штурвала, чем эта игла лучше всех остальных. Я не верю также в ваши морские карты и не хочу с ними иметь никакого дела. Вся эта навигация – вздор, придуманный хитрецами, чтобы брать деньги с моряков. Я не позволю себя так надуть». Если теперь этот горе-плаватель не достигнет родной гавани, он восклицает: «Как тяжела моя участь!» Я же придерживаюсь другого мнения. Многие из вас говорят: «Я не хочу читать Библию, не желаю слышать ваши речи об Иисусе Христе, я не верю в этот вздор». Тогда отвечает Иисус: «Кто не будет веровать, осужден будет». «Это жестоко», отвечаешь ты. «Но это не так. Это не тяжелее того разочарования, которое постигнет тебя, если ты не достигнешь гавани, отказавшись от помощи компаса и полярной звезды. В такой ситуации никто не придет на помощь. Такова жизнь». Еще одно сравнение. Ты принял яд? Врач приносит тебе противоядие и говорит: «Сейчас же прими его, иначе ты умрешь. Если ты сейчас же примешь лекарство, я гарантирую, что ты выздоровеешь». Но ты говоришь: «Доктор, я не верю в противоядие. Чему быть, тому не миновать. Я не хочу иметь дело с лекарствами. Кроме того, я не верю, что существует средство против того яда, который я принял. Да и в принципе вообще все равно, существует оно или нет. Ну что же, ты умрешь. И при осмотре твоего трупа анатом скажет тебе эпитафию. Он получил то, чего ожидал». Точно так же произойдет, если ты, услышав о Евангелии Господа Иисуса Христа, скажешь: «О не, я слишком образованный человек, чтобы заняться этой старомодной идеей о заместительной жертве за грех. Я не буду обращать внимания на речь этих проповедников, жертвы и пролитие крови». Но если ты теперь погибнешь, твое сознание в последние мгновения жизни вынесет тебе приговор: «Самоубийца добровольно погубил собственную душу». Так же говорит и Библия: «О человек, сказано тебе, что добро». Сегодняшними примерами и сравнениями я хотел проиллюстрировать, с чем можно сравнить веру. Но я хочу настоятельно попросить моих слушателей искать веру. Но если человек не хочет верить, что с ним поделать? Я могу привести лошадь к воде, но заставить ее пить уже не в моих силах. Остается фактом: неверие неопровержимо только в том случае, если оно предлагает человеку доказательства и не удосуживает основательно их проверить. Кто не хочет познать и принять истину, сам повинен в том, что строит всю свою жизнь на лжи. Написано: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Так же верно и другое: «А кто не будет веровать, осужден будет». И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Евангелие от Матфея, 24 глава. Последнее время мы слышим все чаще, что время последнее скоро грядет, что скоро погибнут и горы, и чаще, и сам Иисус в вечной славе придет. Последнее время. О нем говорили пророки в Писаниях столетия назад. Учил Иисус, чтобы праведно жили, чтоб были готовы в день судный стоять. Кто другом Спасителя стал в этой жизни и все посвятил без остатка Ему, тот мир приобрел, а в небесной отчизне увидит гармонию и красоту. В последнее время журчат наводнения, трясется земля, поглощая, кто в ней. И дьявол, наш враг, порождает сомнения, а веры все меньше в сердцах у людей. И даже у верующих, Божьих избранников, старается дьявол любовь угасить. Друг друга предать смогут, в ссоре пораниться, средь суеты о друг друге забыть. Беда, если ссорятся из-за Писания. Оно нас должно приближать ко Христу. Дай Бог нам побольше святого познания, чтоб видеть нужду и свою наготу. В последнее время лишь тот сможет выстоять, кто сможет любовь до конца сохранить, кто будет нести Слово Божие, истину до дальних племен, до окраин земли. В последнее время так много предательства, так много обмана, так мало любви. В последнее время так много зазнательства, так мало омытых в Христовой крови. Предаст сын отца, и жена предаст мужа, предаст некто веру и церковь свою. В последнее время страшнее всех ужасов предательский холод, служение злу. Омытые ж в крови не знают предательства. Они друг за друга стоят до конца. И если упал кто, то друг сострадательно поможет подняться, прославив Отца. Отца. И жизнь друг за друга отдать смогут верные, рожденные свыше через жертву Христа. У них и в последнее время неверия любовь сохранится и простота. Последнее время. Так хочется верности, чтоб зрячими были, чтоб чутким был слух, чтоб зло узнавали во всей его скверности, чтоб друга не смел предавать его друг. В последнее время лишь тот сможет выстоять, кто сможет Христову любовь сохранить, кто будет нести Слово Божие истинно до ближних и дальних, до края земли.